Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. 19 октября исполнилось 100 лет со дня рождения поэта-драматурга Александра Галича. В студии Радио Свобода сегодня будет писатель Дмитрий Быгов, а на связи с нами правозащитники Владимир Буковский и Павел Литвинов, кинодокументалисты Юрий Векслер и Елена Якович. А я, во-первых, скажу вам, что Первый канал показал яркий документальный фильм Елены Якович, называется «Навсегда отстегните ремни». А 20 октября был концерт, который вел Владимир Познер. Из-за этого концерта, кстати, родные намерены теперь судиться. Песни Александра Галича исполняли Шнур, Трофим, Елена Камбурова, Александр Скляр и вот Валентина Бирюкова с ранней песенкой.
Протрубили трубачи тревогу, всем по форме к бою снаряжен. Собирался в дальнюю дорогу комсомольский сводный батальон. До свидания, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй. До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути.
А вот как звучит сам настоящий Александр Галич.
Облака, облака, не спеша плывут, как в кино, а я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило. Облака плывут в облака, не спеша плывут облака, им тепло, небось, облакам. А я продрог насквозь на века, я подковы вмерз в самый свет. В лед, что я кайлом ковырял, ведь недаром я 20 лет протрубил по тем лагерям.
Александр Галич, «Облака». Эти кадры, которые принадлежат Владимиру Максимову, по крайней мере, он их передавал для фильма об Александре Галиче, писателю Максимову. Вот они были и в фильме Елены Якович, и я сейчас подключу ее из Нью-Йорка. Елена, добрый вечер. Ну, во-первых, спасибо вам за качественную видеоработу. Хорошо, что ее показали. И вот хочу спросить, столкнулись ли вы с какой-нибудь цензурой, когда работали над этим фильмом об Александре Галиче?
Совершенно никакой цензуры я не сталкивалась. Более того, все время, пока я делала, меня отпустили в свободное плавание, я принесла готовый фильм на канал, и ровно в этом виде он и пошел в эфир, там не исправлено ни одной строчки. Кроме названия, ну, тому были свои причины, название стало не хуже.
А как-то было...
Название «Столетие пустяк», а неудобно было ставить к столетию Галича, и поэтому поменяли, чтобы было возможно поставить к столетию Галича.
Скажите, а как-то хронометраж ограничивался? В общем, фильм достаточно большой, но многие сетуют, что иного нет, а очень хочется.
Хронометраж никак не ограничивался. Я поставила сама себе барьер в 1:20. Вообще-то нужно было делать 52 минуты, но я позвонила на канал и сказала, что я не могу никак уложиться в это время, что жалко материалов. Мне сказали, делай их побольше, сколько хочешь. Ну вот я сама себе поставила внутренний барьер, потому что документальное кино не может быть безразмерным. И в общем, его и выполнил. 1:20 кино.
Скажите, а вот что не вошло, чего вам жалко? Ну вот один из коллег сейчас пишет, как же Галич без Клима Петровича Коломийцева, а у вас его нет?
Ну, знаете, один человек пишет, как же он без Клима Петровича Коломийцева, и вот сколько людей на свете, каждый напишет, а как же он без опыта ностальгии, без русских платьев, не знаю, у каждого ведь своя любимая песня. Дело все в том, что у меня был такой внутренний принцип, я давала песни Галича только в его исполнении, что есть на картинке и что мне удалось найти, чтобы он пел сам, или просто то, что по сюжету было необходимо, просто в качестве цитат песни его, которые двигали сюжет. Это уже голосом. Другого принципа в фильме не было, иначе не угодишь на всех. Это было вот... Мне важно было показать, как он сам поет. Тем более, что я нашла этот концерт в Авиньоне, его исходники, и была возможность дать «У лошади была грудная жаба» в первом видеоисполнении. Там некоторое количество песен в его первом видеоисполнении.
Скажите, а справедливо ли, вот там написано в анонсе, что вы использовали абсолютно всю существующую видеохронику с Галичем? Или все-таки что-то не удалось найти, но вы знаете, что это есть?
Знаете, это справедливо, потому что откуда же я могу знать, что это есть, если я этого не нашла? Если бы это было, я бы нашла, то есть если бы я знала, где оно есть. А это справедливо, не использована короткая запись «Минская», ну, где он, ну, она известна, где он вроде бы поет «Промолчи, попадешь в палачи», но она подложена, он там поет совсем другое. Я говорила с автором этой вот немой записи, там просто сидит Галич и поет, а что, я даже знаю, что вот как раз он, кстати, там поет Клим Петрович Коломийцев. Вот, но нам не удалось подложить, там порезано, не получалось подложить это под его правильным образом. Поэтому это единственное, что я не взяла. А все остальное, да, безусловно, у меня остались некоторые фрагменты концерта, безусловно, потому что у меня полчаса его. Но тогда надо было давать просто концерт в эфир, а не фильм.
Ну вот сейчас много...
Вся известная хроника вошла в типологический.
Да, сейчас, знаете, много споров по поводу этого концерта, где Галича исполняют разные исполнители. А вот вы знаете кого-нибудь, чье исполнение вас бы устроило? Вот ваш личный взгляд.
Ну, я очень люблю, как поэт Максим Кривошеев, который, кстати, озвучивал фильм и сыграл всю гитару там, когда это не Галич. А вот мне очень понравилось, как Макаревич там пел. Ну, мне на самом деле в этом концерте многие понравились. Я на нем была. И там, когда это вживе происходило, ну, на мой взгляд, есть только одна вещь, которую этот концерт, как бы, там исполнены главные песни Галича. Там было много того, что трудно было представить, что будет исполнено.
Ну, кое-что до эфира, я так понимаю, не дошло там, по-моему, как раз «Помолчи, попадешь в палачи», да?
Почему? Я не видела эфир. Я уже была в Нью-Йорке на фестивале, ну вот поэтому я эфир не видела, я не знаю. Ну, просто Градский, видимо, исполнил две песни, и поскольку он первую давал с неким вступлением, может быть, хронометраж не позволил, я не знаю. Вот по всем откликам я вижу, что там сохранилось, и бойтесь... И не надо люди бояться, и русские плачи сохранились, и я выбираю свободу, видимо, сохранилось все. Ну, может быть, одну песню Градского отрезали.
Да, ну и еще один вопрос. Да.
Я единственное хочу сказать, что одна из самых ценных, конечно, хроник, то, что там произошло, это вот хроника квартирника Галича, которая попала ко мне вот просто, когда я уже не чаяла, что уже что-то еще найдется. Мне просто передали эту коробочку белую, на которой было написано «Галич». И мы отдали ее в перегон, и когда я увидела квартирный Галичек, просто обалдела. И там слушает Галича Домбровский. Это единственные кадры Юрия Домбровского, по ходу дела нашлись.
Да, ну вот, пожалуй, последнее. Мне, знаете, все-таки, честно скажу вам, не хватает в этом фильме диссидента Галича, политического Галича. Я не знаю, случайно это получилось или нет. У вас есть ответ на мою такую индивидуальную претензию?
Это, наверное, претензия ко мне. Ну, как-то вот я не знаю. Вот я говорила о том, что для меня было главным в нем. Дело в том, что его диссидентство относилось к последним двум годам жизни в СССР. И потом уже перенеслось на эмиграцию. До этого мы просто говорили подробно об этом с Войновичем. Он не считал его диссидентом. Он говорил, что если он был диссидентом, то диссидентом по неволе, поскольку диссидентство — такая история, как танго, когда должны быть две стороны, и советская власть должна быть партнером. И вот, собственно, она его в это диссидентство согнала, но это не очень было ему свойственно. Это была вот точка зрения Войновича, может быть, она на меня повлияла. Но как-то вот мне хотелось сказать вот о чем-то другом. А все-таки о нем, как о художнике, который действительно перевернул сознание многих поколений. Тут, вот поэтому я туда не пошла. Других причин не было. Это уже был мой выбор, хотя я должна сказать честно, я делала фильм без абсолютного наличия внутренней цензуры. Тут я, ну, видимо, это по нему и видно.
Спасибо. Я благодарю Елену Якович, автора фильма «Навсегда отстегните ремни» об Александре Галиче. У нас Дмитрий Быков тут появился, слава богу. Дмитрий, добрый вечер.
Привет.
Как считаешь, фильм Елены Якович о Галиче, он просветит массовую аудиторию Первого канала? Или ей понравится Галич, уж я извиняюсь, у меня такое впечатление от концерта, в попсовой такой упаковке, да?
Нет, я думаю, что фильмы так, все-таки это не концерт, фильмы так смотрели в основном люди, которым фамилия Галича что-то говорит. Фильм достойный, на мой взгляд, весьма интеллектуальный и при этом очень точный, и масса, что в чем его главная ценность, масса обнародного впервые совершенно нового материала. Я могу примерно догадаться, почему, по какой линии пойдет присвоение Галича, условно говоря, Первым каналом. Вот ты помнишь, когда напечатали «Один день Ивана Денисовича», Хрущев говорил: какое счастье, что есть такие люди, как Иван Денисович, которые прошли через все это и не озлобились. Вот оно, здоровое народное начало.
И выдвинули на Ленинскую премию, да, но не дали.
Не дали. Но ведь эта повесть, рассказ по авторскому определению, он как раз о том, что Иван Денисович это терпило, это, в общем, рабья душа. Герой это сектант Алешка, Ковторанг. А то, что Иван Денисович не озлобился, это очень плохо. Я боюсь, что создателей концерта и инициаторов концерта умиляет то самое, что Галича ужасало. Вот то, что и сынок мой по тому снежочку провожает Вертухаеву дочку, что мы остались одним народом. А это очень страшно.
Знаете, я тут на днях прочел, что Александр Галич не был человеком политизированным, но поскольку я за два дня тут послушал много чего с эфира «Радио Свобода», хочу доказать, что это не так. У меня есть заначка, отрывок из стихотворения «Памяти доктора Живаго».
Памяти доктора Живаго. Эпиграф. Два вала, запряженные во рву, медленно поднимались на крутой склон. Несколько грузин сопровождали арбу. «Кого везете?» — спросил я. «Грибоеда». Пушкин. Путешествие в Эрзерум. «Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови. И это уже не татары, похуже Мамая, свои». В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра. Цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Не надо, оставьте, отставить. Мы ж загодя знаем итог. А снегу придется растаять и с кровью плыть в водосток. Но катится снова и снова, ура, сквозь глухую пальбу. И челка московского сноба под выстрелы пляшет на лбу. Из окон ворот подворотен глядит, притаясь дребедень. А суть мы потом наворотим и тень наведем на плетень. И станет далекое близким, и кровь притворится водой, когда по-имским и грузинским покой обернется бедой. Так вот она, ваша победа, заря долгожданного дня. Кого там везут? Грибоеда. Кого отпевают? Меня.
У нас на связи Владимир Буковский из Великобритании. Владимир Константинович, добрый вечер. Ну что, можно сказать, что Александр Галич уже в те времена, когда вы мыкались по ссылкам и тюрьмам, был принципиально антисоветским поэтом?
Он довольно откровенно был антисоветским, этого никак не скрывая, но у него это было очень органично. Это очень органично связано с его творчеством, с его манерой, с той формой, которую он избрал. Плюс он был очень человек очень религиозный, он как бы был христианином. Это у него вполне органично, как бы одно переходило в другое. У него не было злобы, вот у него не было там какого-то озлобления, там, отчаяния. Нет, этого у него не было. Скорее, с христианской точки зрения его суждения, вот этой системе было. Но это, конечно, очень политическое суждение.
А вы с ним когда познакомились?
О, я познакомился с ним давно, еще в Москве, еще до высылки, где-то году в 70-м. Много общались, и в то время он, как бы, его приглашали в интеллигентные дома, на квартиру попеть и попить коньячку. И вот я несколько раз тоже попадал там, когда он пел у моих знакомых. Еще, ну, много, я с ним много общался. А потом уже в эмиграции, в 77-м году мы довольно много общались с ним. И, к сожалению, он умер в конце 77-го года, то есть все, что вот у меня было, это один год.
У нас сейчас в эфире будет Павел Михайлович Литвинов, тоже правозащитник и диссидент. Я хочу сделать ему небольшой сюрприз, поскольку одна из песен Александра Галича и история связана с ним. Дайте петербургский романс.
Я вспомнил историю одной своей песни. Историю довольно фантастическую, которая, когда я думаю о ней, переполняет меня некоторой гордостью. Дело было в Дубне, вот в августе 68-го года. Я жил в Дубне вместе с режиссером Донским, с которым мы работали над сценарием о Шаляпине. И в эту гостиницу, где мы жили, на 2-3 дня приехали мои близкие, очень московские друзья. В день 21 августа они рано утром ворвались ко мне в номер и сказали: «Слушай, произошло непоправимое». Я как-то быстро, смаху, просто за 2 часа написал песню под названием «Петербургский романс» числа 23-го. А мои друзья уехали в Москву числа 23-го, у них собрались их знакомые, родственники, сидели на кухне как-то принято в Москве. Мой друг достал мое стихотворение, тогда оно еще не было песней, а было просто стихотворением, и прочел это стихотворение присутствующим. А присутствовал, среди прочих, Павел Литвинов. И Павел Литвинов, прослушав эту песню, особенно когда дошло дело до строчек, там будут такие строчки, и все так же, не проще, век наш пробует нас, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час. Павел Литвинов усмехнулся и сказал: актуальная песня. И никто не понял, что он имел этим в виду. Через 2 дня, 25 августа, 7 человек, 7 человек, которых, имена которых вы знаете, вышли на Красную площадь, развернув плакаты «Свободу Чехословакии», «За вашу и нашу свободу». 7 человек эти были арестованы и отбыли потом соответствующие сроки в тюрьмах, лагерях, в ссылке. Я был в тот день, когда вернулся из ссылки Павел Литвинов. Я пришел к нему, поцеловал его. Вместе с ним была Наташа Горбаневская в этот день, был Виктор Файнберг, был Вадим Делане, и я им спел эту песню.
И все так же не проще, век наш пробует нас, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки от синода к сенату, как 4 строки.
Вот и я и спрошу Павла Михайловича Литвинова. Вот так все и было, и песня воспринималась как политический призыв?
Я не могу сказать, что воспринимался политический призыв, потому что в это время и в этом контексте различия между политикой и нравственностью не было. Поэтому она была как нравственный призыв, и он автоматически становился политическим. Все было органично, как и в жизни у Александра Аркадьевича самого. он органически стал человеком более политичным, хотя все понимал. И тогда, когда он был вполне советским драматургом. Так что она воспринималась вот так, как она была, и так, как дышалась. А человек, о котором идет речь, друг Александр Александрович, это мой большой друг, даже я был женат на его дочери, сейчас уже нету, Лев Зинович Копелев. Это он приехал из Дубны и пропел не так красиво, как Галич, хотя слова он помнил точно, пропел эту песню. Поэтому это все было в одном дыхании. А эту фразу, что я сказал, актуальная песня, я даже не помню. Это появилось уже в дневнике жены Льва Зиновича, Рая Орлова. Вот так это и было. Это так и жили. Это была часть жизни в одном дыхании.
Павел Михайлович, а был ли все-таки Александр Галич вот таким единомышленником диссидентов, политическим союзником, партнером?
Партнером — это более сложное слово. Но, безусловно, был политическим союзником. Он здесь, он все чувствовал лучше нас, и поскольку он был художник, и драматург, и поэт, и так далее, ему не надо было думать, особенно как в сердце приходило, через его мозг переключалось его талантом, и появлялись его песни. Они, конечно, были политиками, но он был поэтом все равно, а не политическим деятелем. Но не случайно, кстати, он стал и присоединился позже к Сахаровскому комитету. У него было отношение, просто он не был деятелем, как политическим, это не было его свойство. А так он сочувствовал, он сострадал. Он, кстати, был одним из первых людей, не иммигрантов, который стал говорить о еврейском вопросе и написал пьесу «Матросская тишина». То есть он воспринимал еврейский вопрос через понятие катастроф и всего того, что произошло, что в то время было нетипично. В то время говорили о советском антисемитизме и о невозможности уехать в Израиль. А для него это было в глубине. То есть это была душа поэта, вот он ее воспринял всем своим. И в один момент это были облака, это были зеки, в другой момент это были евреи. Все перерабатывалось, все было политикой, все было нравственностью, все было поэзией.
Дмитрий, а вы считаете Галича политиком?
Для меня политика – это концентрированное выражение морали. Все политики, все, кто хоть как-то смотрит новости и имеет мнение о них, имеют отношение к политике. Для меня интереснее другой вопрос. Вот это, когда называют Галича явлением советским или антисоветским. Галич принадлежал блистательному, глубоко советскому поколению комиссарских детей.
Ставших антисоветчиками.
Ставших антисоветчиками. И то, что он проделал этот путь, и никакой априорной информации у него не было, он именно развивался. Мне кажется, очень дорогим и значительным. Мне важно, что советский проект в конце концов превратился в антисоветский.
Галич начинал... Вы ответили на вопрос Познера, да, который там на концерте его задавал. Вот да, как же так это случилось? Он, по-моему, это не может понять. Это как случилось... может сбунтоваться благополучный человек?
Познер здесь не рос. И его книга «Расставание с иллюзиями» описывает совершенно другой путь. А на самом деле... В том-то и, как бы, для меня очень важная черта советского проекта, что он породил антисоветское движение, которое дало, во-первых, шедевры, а во-вторых, замечательные эталоны нравственности.
Да, я вот хотел еще к цитатам обратиться. Мы без цитат никак не можем, к сожалению, приходится, правда, их сокращать. Вот о правах человека. Александр Аркадьевич Галич на самом деле был очень этим вопросом обеспокоен и актуален.
Это не кампания «Борьба за права человека». Это не пустые слова. Эта формула названа, определена. И с этих пор все действия политических деятелей, правительств, режимов, общественных организаций будут, как по эталонному метру в Париже определяются метры всей земли, также будут определяться действия их, поступки их, тем, как они соблюдают права человека, как они борются за эти права, как они преследуют всех тех, кто эти права нарушают. И это, повторяю, не кампания. Это навсегда. Мы живем с вами в таком странном и удивительном мире, где сегодня уже всякие политические партии, общественные течения настолько спутались и смешались, что порой лидеры этих партий, лидеры этих общественных политических течений сами уже не очень понимают, что они значат, эти течения и эти партии. А права человека – это нечто совершенно конкретное. Это можно каждый раз ткнуть пальцем и закричать: «Здесь, в этой точке земного шара нарушаются права человека, здесь плачут женщины и дети, здесь несправедливо преследуются люди за свои убеждения, за право говорить то, что они думают, за право выступать против несправедливости и лжи». Пришли сообщения из Советского Союза и из стран Восточной Европы о новых и новых арестах и преследованиях инакомыслящих. Итак, песня. Понимая, что нет в оправданиях смысла, что бесчестье кромешно и выхода нет, наши предки писали предсмертные письма, а потом, помолившись вовеки и присно, запирались на ключ и к виску пистолет. А нам, друзья, и честь, и черт, неведомые области, а нам признание и почет за верность общей подлости. И мы баюкаем внучат и ходим на собрания, и голоса у нас звучат все чище и собраннее.
Но, наверное, не у всех звучат так. Вот одно из главных событий, мне кажется, в политической и художественной биографии Александра Галича – это концерт в Новосибирске. Он есть в фильме «Елена Якович». А для меня это тоже такая политическая, в каком-то смысле, манифестация. Юрий Векслер с нами. Юрий был на этом концерте. Но я хочу дать сначала слово самому Александру Галичу, а потом Юрию.
И кто-то с пьяну вопрошал, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
Я спел эту песню, аплодисментов не было. Зал молчал, а потом зал начал вставать. Люди просто подымались и стоя, молча смотрели на сцену. Это был знак не какого-либо комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация в память Бориса Леонидовича Пастернака. Аплодисменты начались, вероятно, только через одну минуту, и были они какими-то сдержанными, я бы сказал, гордыми аплодисментами.
Юрий, что скажете? Помните это все?
Я прекрасно это помню. И я повторяюсь, уже рассказывал об этом, что я потом спрашивал многих об ощущениях от этого концерта. И несколько человек мне сказали примерно одно и то же. Ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас откроются двери, войдут вооруженные люди, и всех нас вместе с Галичем арестуют. То есть, конечно, это был шок. И зал встал, возможно, еще и потому, что он прошел через этот шок. И Галич тоже, как мне кажется, я вижу эти пленки, преодолевал некоторый страх, потому что одно дело петь в компаниях своих друзей, другое дело выйти на огромный зал, но он это сделал, и он, значит, совершил тоже некий маленький подвиг автора и исполнителя в этот момент. Там, кстати, была замечательная одна история, когда он спел эту последнюю фразу, а над гробом стали мародеры и несут почетный, в этот момент лопнула какая-то лампа в зале, это был Бенц, и Потом они обсуждали уже Галич и этот сам Кукин. Что это было? Галич сказал, что... А я, говорит, подумал, что там начальник местного КГБ застрелился. Значит, но тем не менее, это был урок мужества и урок преодоления страха. Для меня, по крайней мере, я думаю, для многих.
Дмитрий, а вот как вы считаете, как писатель, который пытается понять прошлое в том числе, а был какой-то вот путь того самого чешского социализма с человеческим лицом, да? Вот вы говорите о нравственности, о том, что нравственность – это политика. Ну, представьте себе, что немножко по-другому все бы пошло тогда, в те времена, когда вот Владимир Буковский и Павел Литвинов боролись за права человека.
Я думаю, бифуркация была уже пройдена безнадежно и в 58-м году, и в 62-м в Новочеркасске. Никаких других сценариев поведения для Советского Союза я не вижу. Поэтому мы и обсуждаем не Пражскую весну и не ее перспективы, а то, что случилось тогда, в августе 68-го, когда Советский Союз зачеркнул все перспективы собственного развития. Никакой конвергенции, мечтавшейся Сахарову, после этого быть не могло. До этого тут бабушка надвое сказала. В принципе, мне кажется, что этот сценарий, ну, как писал тогда Оден, что ожидается от людоеда, то и делает людоед.
Вот я думаю, Владимир Буковский с вами согласится или не согласится.
Перелом был чуть раньше, и было понятно, что они не допустят никаких видоизменений своего так называемого социализма. Но само вторжение в Чехословакию, как я где-то писал сам, оно было в такой же степени вторжением против нас, как против чехов. То есть режим отлично понимал, что они делают с этим вторжением.
Да, заморозка, это так. Ну вот я хотел еще вернуться к той теме, которую поднял Павел Литвинов. Это еврейская тема в творчестве Александра Галича. Тема тоже, кстати говоря, как-то выпала вот из этих торжеств. Может быть, где-то она была, но я не вижу. И я хочу тоже дать слово тому же Александру Галичу, который сказал, что ну вот в детстве, я в школе, я с антисемитизмом не сталкивался. Это пришло позже.
Потом пришла война. И с войной пришел антисемитизм. То есть он начинался еще раньше, но мы его как-то не почувствовали. Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом в 46-м году, когда он мне сказал: «Вы знаете, мы разбили Гитлера, мы победили фашистскую армию, но боюсь, что мы заразились трупным ядом». Естественно, потом было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
Ой-ой-ой-ой, ой, не шейте вы, еврей, ливрей, не ходите вам в камергерах, еврей. Не горюйте вы зазря, не стенайте, не сидеть вам ни в синоде, ни в сенате. Ой-ой-ой, а сидеть вам в соловках да в бутырках, и ходить вам без шнурков на ботинках, и не делать по субботам лохаем, а таскаться на допрос с вертухаем.
Ну что, Юрий Векслер, я думаю, что вы хотели высказаться, как один из инициаторов этой передачи. Пожалуйста.
Я хотел сказать, что чем больше я думаю про Александра Кальча, тем больше я убеждаюсь, и всегда, конечно, так думал, что это очень масштабный художник и большая личность, которая никогда не отвергала ничего, что как бы не отрекался от себя. Он, конечно же, какую-то часть жизни прожил на что-то, закрывая глаза. Но все-таки потом он прозрел. Мне кажется, что он в своей книге «Генеральная репетиция» описывает один из эпизодов важных в его жизни, такой толчок для прозрения. Это его разговор в ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета матросской тишины. И то, что она не могла ему сказать на генеральной репетиции, потому что там была публика, Она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо. По ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. В общем, это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути к спектаклю современника, к разрешению нету. И это было событие, которое дало ему ясно понять, что он для этой власти, для этой системы, точнее сказать, чужой. Поэтому потом, конечно, происходит его развитие. Привело ли именно оно к песням? Песни все-таки появляются позднее. Это встреча 58-й год, а песни 64-й там, и так далее. Я этого не знаю, я не берусь этого утверждать. Но то, что процесс прозрения у Галича, возможно, начался с этого или какого-то другого, которого я не знаю, эпизода, это точно. И поэтому потом он этой теме, связанной с его... Он, кстати, говорит на этой записи, которую вы цитировали, да, я христианин, но я еврей. Вот у него как-то это... вполне сочетаемо. Не будем углубляться в это, но он так говорит. И потом, когда были волны государственного антисемитизма во время войн в Израиле 67-73 года, Галич был активным поэтом, который отвечал на эти все антисемитские кампании. Ну и в дальнейшем, когда он попал уже за границу, там темой его творчества стал и Израиль. Поэтому это ему абсолютно присуще. И последнее, пожалуй, когда он описывает этот эпизод ЦК КПСС, то потом следом идут эпизоды, которые он, возможно, вытеснял из сознания. Это его встреча с Перецем Маркишем, который спас его, не буду углубляться, с Михоэлсом, с Оренбургом и так далее. То есть он в себе это окошко тоже открыл и больше уже никогда не закрывал.
Дмитрий Быков, а вот как вы считаете, вот действительно, как Александру Галичу удалось совместить христианство и еврейство?
Да ничего здесь нет несовместимого. Есть огромная организация «Евреи за Иисуса», и вообще, кто, собственно говоря, сказал, что человек, рожденный в иудаизме, тем более в советском атеистическом обществе, не может по убеждениям креститься?
Но мне кажется, творчество.
Мне кажется, никакого рокового противоречия здесь нет. Не будем забывать, что и Христос вообще-то еврей, как минимум, по матери. Но здесь есть другая, на мой взгляд, более жгучая тема, которую мы сознательно или бессознательно избегаем. Тогда можно было как-то выстроить отношения со своим советским домом, надеясь, что где-то есть еще настоящая Россия. А вот на что уповать сейчас, я не очень понимаю, потому что сделана последняя ставка. Именно поэтому, может быть, Галич верил, что советская власть закончится, и с ней закончится рабство.
А с начнется новая жизнь.
А вот с окончанием советской власти рабство стало больше. Вот этот парадокс, который я, например,
не уверен. Ну что ж, вы как художник
слова... Оно стало добровольнее.
Вы как художник слова чувствуете себя рабом? По-моему, нет.
Нет, чувствую, безусловно. И более того, я должен сказать, что Галич зафиксировал очень опасное состояние. Вот это вот состояние раздвоенности. Это состояние очень творческое. Из него вылезают, вырастают прекрасные тексты. Но нравственно, я боюсь, оно губительно. Потому что вот так закончить песню о будущем доме, я и так приду, признать свою неотменимую зависимость от этого отчего дома. Творчески, да, мы имеем шедевр. А поведенчески, я боюсь, здесь есть некая двусмысленность.
Павел Литвинов, у меня к вам, Павел Михайлович, тоже вопрос. Ну, а действительно, вот о сегодняшнем дне, как бы Галич сказал, были бы у него какие-то строки, я бы сказал, ну, более печальные, чем о советском периоде?
Трудно себе представить Галича сегодня, но наверняка можно сказать, что Галич всегда слышал, он был таким веянием, он все время знал, что происходит, поэтому он бы нашел слова, чтобы описать сегодня. Оптимистом, пессимистом он не был. Он был, так сказать, как бы душа воспринимала, что происходит в жизни. Вот. Поэтому я думаю, что он настолько понимал человеческую природу, что он бы ничему не удивился. Нашел бы слова и для этого, и для другого. Он бы жил, грустил и плакал, его гитара бы плакала вместе с ним. Ведь когда он говорил «смеешь выйти на площадь», это же не было просто вот «вы выйти на площадь протестовать против вторжения власти». Это вообще был переходный момент для каждого человека. Это Галича самого, как сегодня уже упоминалось, что был он советским поэтом и драматургом, и в какой момент больше не мог и стал антисоветским, хотя я не люблю этого слова, оно плохо звучит, но тем не менее. Вот этот момент выхода, смеешь выйти на площадь, это очень широкий момент. И выход на площадь сегодня, и выход на площадь в нашем 98 году, это на самом деле одно и то же. Мы сегодня даже русские и французы, англичане, кто угодно, мы сегодня продолжаем расти. Вот раньше мы думали, что был коммунизм и был свободный мир, а сегодня вот мы видим вот появление таких явлений, как Трамп, который был бы так же отвратителен для Галлии, как и советские чиновники, и любители пожрать и прихватить чужого и всех прижать, он бы это воспринял таким же образом, потому что моральный корень был тот же самый. Так что мир не меняется, к сожалению или к счастью. Я слышу голос Галича, даже когда его нету.
Да, я, знаете, хочу еще к одной теме подойти, тем более меня просили наши читатели об этом поговорить. Действительно, Александр Галич за границей, и о тех разговорах, которые есть, и, собственно, я вижу, вот, опять же, к юбилею начались публикации просто в советском таком стиле контрпропаганды. Там вот «Экспресс-газета», например, пишет, что это он уехал, ему хорошо жилось в СССР, писал сценарии, хотел вернуться в Советский Союз, но тут-то его и убрали. Ну, вот такие конспирологические истории. Ну, и тут используют еще и некую, так сказать, цитату из известного такого историка и диссидента Михаила Огурского, что там у него всякие были неудачи. Но мне вот удалось тут найти замечательную цитату из опровержения Михаила Огурского на статью в газете «Неделя». Она будет актуальна, мне кажется, и для «Экспресс-газеты», и для некоторых других.
Первая поездка Галича в Израиль сопровождалась триумфальным успехом. На концерты Галича нельзя было достать билетов. Репортажи об этих концертах публиковались во всех газетах. Галича показывали по телевидению. На первом концерте Галича в Тель-Авиве присутствовало около 6000 человек. Вторая поездка Галича сопровождалась значительно меньшим успехом. Но и в этот раз на его концерты приходило 500-600 человек, что весьма много для зарубежных исполнителей. В своей передаче о вторых гастролях Галича я откровенно рассуждал о причинах этого, полагая, что мечта о возвращении в Россию, которой жил Галич, органически чужда новым эмигрантам из России. Но не в своей передаче и ни в каком другом месте. Я не говорил о том, что Галич думал о возвращении домой в ту политическую систему, которая до сих пор царит в СССР. Для Галича идея возвращения носила экзистенциальный характер. Авторы статьи в «Неделе» приписывают мне слова о том, что якобы в СССР Галич жил на всем готовом, а теперь ему приходится бороться за свое существование. И это является грубой ложью. Я вовсе не говорил о том, что Галич страдает от материальной нужды. Он был очень хорошо обеспечен. В заключение я хотел бы сказать и о том, в каком состоянии Галич был в последнее время своей жизни. Я видел его в последний раз в Западном Берлине в начале ноября 1977 года. Он никогда не выглядел таким бодрым. Артистический успех снова вернулся к нему. Его стали приглашать не только русскоязычные слушатели. Он давал гастрольные поездки во Франции и Италии. И русский язык его песен не мешал французам и итальянцам приветствовать их. Я думаю, что смерть застала его в счастливый период жизни, когда многие его проблемы были, наконец, решены.
Михаил Огурский, Дмитрий, ну что, вот почему приходится бороться с советскими мифами полувековой давности, советской пропаганды? Они живучие, чудовищные.
Этот миф, на самом деле, не столько советской пропаганды, это вот тот самый миф о том, что Родина имеет над человеком особую, врожденную и неотменимую власть. И когда мы читаем о том, что Галич страшно мучился от ностальгии, это же была ностальгия не по пряникам и самоварам. Это была ностальгия по людям, по среде, которая не могла уехать вместе с ним. Но, тем не менее, в квартире Владимира Максимова он вполне себя ощущал на месте. Вот это, понимаете, сейчас я прочел в комментариях к нашей программе. Галич – наше общее достояние. Да какое он вам, простите, общее достояние? Надо иметь права на это достояние, чтобы вам не оторвало рук, не трожьте музыку руками. Это вы скажете,
он не
что...
ваш.
не ваш, конечно, и Пушкин не ваш. И очень много не вашего на свете. А вы вот абсолютно уверены, что если он родился здесь, то он только здесь и пригодился. Вот эта страшная власть мифа, в том числе военной вот этой разводки, не зови, я и так приду. Эта власть, я думаю, она сегодня трещит. И вот что самое ужасное. Мы говорим выйти на площадь. Выйти на площадь не такая уж штука для сегодняшнего человека. Проблема в том, что эта площадь остается в России. А, соответственно, и выход на нее будет обставлен той же фальшью, теми же недоговорками, теми же вынужденными мифами. И, к сожалению, ничего не решит.
Ну, я это оставляю на совести писателя Дмитрия Быкова. Да. Вот, и попрошу Владимира Буковского прокомментировать. Там прямо вам задали вопрос. Так кто убил Александра Галича? Вы-то знаете? Вы архивы смотрели ЦК?
В Америке был. Следствиями. Но очень многие наши ребята в это время были и участвовали в расследовании его смерти, в частности, Володя Максимов и Виктор Платонович Некрасов, и еще целый ряд наших друзей непосредственно участвовали в расследовании вместе с полицией, и они мне говорили, что никакого сомнения нет, ни малейшего, что это несчастный случай. Они видели эти обожженные ладони, которыми он схватился за антенну, ну, вы знаете историю. И так далее, и там, ну, никакого, ни малейшего подозрения, что это было как-то подстроено, ни у кого не было.
Есть еще одна легенда, что Александр Кач хотел вернуться в Советский Союз, и ее тоже сейчас в эти дни распространяют, и там говорят о некой миссии чекиста, он же корреспондент «Известий» Колосова. Я знаю, что Юрий Векслер по этому поводу тоже имеет свое мнение.
Я хочу сказать только одну вещь. Колосов врал всю жизнь, это была его профессия. Он врал, ну, я уже сказал, он написал немало статей, поливающих Галича помоями. Под псевдонимом, под своим именем и так далее. А вот потом он, уже когда умерла жена Галича, когда умер Некрасов, он стал рассказывать историю, что он где имел поручение чуть ли не от Андропова приехать к Галичу, вернуть его обратно на родину, вручить ему большую сумму денег. И, значит, так он рассказывает в уверенности, что вот его слушатели поймут и поверят, что так могло быть, что он пришел бы к Галичу с деньгами, значит, и вернул бы его на родину. Удивительно вот что, что он рассказывает, во-первых, это все, когда уже все, кого он упоминает, умерли. Во-вторых, почему он это делал так упорно в течение многих лет. Он в 98-м году, в 2008 году в фильме, который делала совершенно секретно, он появляется на экране и эту свою байку продолжает рассказывать. Мне кажется, я не знаю, кто убил Галича и убили ли Галича. Я этого не знаю, не утверждаю, пока мы не увидим полицейского дела во Франции, глупо это утверждать. Но я хочу сам вопрос поставить, для чего резиденту советской разведки в Европе понадобилось упорно в течение многих лет рассказывать эту свою историю, в которую, не знаю, как наши слушатели, я лично поверить не могу. Не мог Галич в тот момент взять у него деньги и вернуться в Советский Союз. Для чего он это делал?
Ну, наверное, чтобы, опять же, мне кажется, в каком-то смысле приватизировать Галича. Я вот вдруг подумал, я слушал и о Маяковском, кстати говоря, Александра Аркадьевича, тут его мысли, да, он там спорил с Вейдле, очень интересно. Вот, времени, к сожалению, уже нет цитировать. Но я вдруг подумал, вот смотрите, ведь в советской власти удалось приватизировать или национализировать, точнее, Маяковского, да? А почему бы и нынешней власти не попытаться вот Галича тоже, так сказать, взять свою команду? Вот Познер в паузе на концерте вопрошает, был ли Галич патриотом? И отвечает, конечно, был. А Скляр там поет «Мы похоронены где-то под Нарвой», но плохо поет. Это человек, который поет эти крымнашистские всякие песни. Нет, ну, Скляр, возьмем вообще, Манхэттен, а потом Берлин.
У него царит в уме безумный хаос. У нас есть абсолютно авторитетное свидетельство самого Галича. Незадолго до смерти он оказался вдруг в самолете Аэрофлота. Он выполнял там часть рейса. А дальше этот самолет летел в Москву. И ужас, который он испытал при мысли о возвращении, когда он проснулся и подумал вдруг, что его везут в Россию. Ну, совершенно откровенно нам, по-моему, показывает, что патриотом-то Галич был, но понятия о патриотизме у них с Познером были различные.
Ну да, и в общем, мне кажется, что сейчас есть такой ответ Александра Катча, который он направил в будущее тем людям, которые, собственно, и ныне рулят, и пытаются его прихватить свою, так сказать, команду, ну хотя бы Первого канала.
Песня называется «Марш мародеров». Упали в сон победители и выставили дозоры. Но спать и дозорным хочется, а прочее трын-трава. И тогда в покоренный город вступаем мы, мародеры, и мы диктуем условия и предъявляем права. Слушайте марш мародеров, скрип сапогов по гравию. Славьте нас, мародеров, и веселую нашу армию. Слава, слава, слава нам!
Ну что, Дмитрий, так мародеры победили, да, а Галич это предсказал.
Нет, победил Галич, потому что, как говорил Есенин, плохую лошадь вор не уведет. Если бы Галич не победил, его бы не стремились приватизировать. Это не его хотят приватизировать, это хотят примазаться к его безусловной нравственной и литературной победе, но я думаю, что эта победа скоро станет еще очевидней, и, прямо скажем, это далеко не последнее сбывшееся предсказание Галича.
Да, а вот 11 декабря будет отмечаться столетие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына.
И тоже примажутся обязательно, да?
Но Солженицын... Но с ним легче, наверное.
Нет, гораздо труднее. Солженицын такое взрывчатое вещество, что очень многое сказано в «Круге первом», например, или в «Раковом корпусе», или в «Августе», я думаю, прозвучит гораздо более набатно, чем при его жизни.
Ну что ж, время подходит к концу, и нам остается только попрощаться.
И не только время нашей
попрощаться,
программы.
Попрощаться с вами, а попрощается, наверное, Александр Галич, который возвращается к нам, настоящий Галич.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов поглянусь. Когда я вернусь? О, когда я...
Столетие Александра Галича. О нем мы сегодня говорили с писателем Дмитрием Быковым, правозащитниками Владимиром Буковским и Павлом Литвиновым, кинорежиссерами Юрием Векслером и Еленой Якович. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.